где могу пробовать, там
и там надо пробовать должен быть.
Джайбакс, Рамакадра. Мы не будем читать какие-то очень заумные лекции, но иногда к нам приходят в голову какие-то мысли, которые, наверное, стоит обсудить, а поскольку у нас все пишется на камере, наверняка и, так сказать, тем, кто участвует в наших духовных трансляциях, тоже будет не безинтересно послушать вот, о том. А вы можете камеру поближе поставить, потому что там. Да? Не, нормально, нормально. Если у вас там зум, то все хорошо. Просто я имею в виду, это даже идеально, ну, да, чтобы не мешать. Просто я имею в виду, что звук. Вот. Не, нормально. Не, на самом деле, друзья, если она ловит нормально микрофон, то это же все равно определенный ракурс. Вот. Да-да-да, я. Не, я на камеру прикладываю постоянно. Я считаю, все, что мы делаем, мы должны делать на камеру по двум причинам. Первое, чтобы мы контролировали свою речь. Не говорили ничего лишнего. Нет, я всегда расслаблен в этом смысле состояния. Второе, если мы ведем какой-то, ну, получаем какой-то в процессе нашей проповеди контент, который потом попадает в интернет и обладает какой-то духовной ценностью, тогда это не... Потому что вот я, например, знаю, мои лучшие лекции никогда не были записаны. Ну вот, в конечном итоге мы сделали в Таиланде, что Госвами Махарадж дает лекции только на камеру, на телевидении, потому что его все лекции как бы в десятку. Ну вот, он очень глубоко пахтает онтологию. И, конечно, лекции, в некоторых лекциях 500 просмотров, 100 просмотров. Но я сказал, ну посмотрим через 10 тысяч лет, сколько будет. Ну вот, потому что мы понимаем, что тот контент, который мы с вами нарабатываем сейчас, это не контент какой-то связанный, там, вот, мы собрались, какой-то пшик эзотерический, разбежались. Мы обсуждаем крайне важные ценности, можно сказать, вечные ценности. И время от времени, ну, чтобы вы понимали, да, Шрила Прабхупада, он иногда сидел и читал свои книги. И иногда он был глубоко поражен своим книгам. Как это так? Потому что мы же понимаем с вами, что проповедь и духовное общение – это всегда откровение. Это не то, что откровение, что-то я, вот вы что-то поняли, а вот тут вам Махарадж такой умный сидит, он что-то говорит, и вы что-то поняли. Это откровение взаимное. Мы на самом деле понимаем сознание Кришны через проповедь. Почему? Почему Санкиртана? Потому что, понимаете, одно дело, когда мы впитываем как губки, нам очень сложно осознать тот поток, который идет. А другое дело, это когда мы рефлексируем то, что мы питали, и этот рефлексированный контент, он выходит, как бы выходит из нашего сердца, и он задевает сердце другого человека, другого преданного. И в этой связи мы можем сказать, что духовное общение – это и есть удивительный обмен сердец, в результате которого катарсис – это определенное понимание. Помните о том, что сознание Кришны ни в коем случае не интеллектуальный процесс, можем сказать, не только интеллектуальный. Это не то, что там сидят Эйнштейны, все должны сидеть с блокнотами, все должны записывать. Хотя, на самом деле, хороший слушатель, он всегда будет с блокнотом. Потому что он скажет, что вот это я слышу первый раз. Или вот это надо раскрыть для себя поглубже. И очень интересно, я же общаюсь с тем же Госвами Махараджем, смотрю, как он слушает лекции Шридхара Махараджа. Ну, чтобы вы понимали, разница в чем. Он всегда сидит, у него всегда такая полка со всеми священными писаниями, фолио, и он слушает Шридхара Махараджа. И только Шридхара Махарадж говорит о какой-то теме, например, в Бхагаватам, в такой-то Курма, Лиле, говорится, такая-то идея. Госвами Махарадж так клик остановил Шридхара Махараджа, раз там в Бхагаватам перешел, прочитал Курма Лилу. Недавно мы как-то кушали вместе в Москве, ну как-то не было недавно, я с Радхарантом с вами встречался сейчас в Калифорнии. Мы как раз с ним и Шьяма Сундар. Шьяма Сундар такой интересный, очень преданный. Это преданный, который приехал в Россию с Прабхупадой. Он уже пожилой человек. Ну вот. А он приехал с Прабхупадой. Они познакомились с Ананта Шанти где-то в молочном магазине, наверное, на Тверской. Он рассказывал эту историю. Но мы, когда сидели вместе с Ананта Махараджем и с Шьяма Сундаром, Мы не обсуждали историю молочного магазина, как они встретились. Хотя Радханат Махарадж был так, ну, рад слышать от каких-то свидетелей что-то. Мы обсуждали уход Ананта Шанти, потому что Ананта Шанти был, можно сказать, единственным учеником Шрилы Прабхупады прямым на СНГ. И он, собственно, и стартанул такую глобальную проповедь, и потом он был саньяси, его звали Ананта Тиртха. Вот. И он, как ни странно, когда я приехал проповедовать в Москву больше 20 с чем-то лет назад, мы познакомились с ним, но через кого-то, через каких-то преданных, через Памаду Ридхару, через старых преданных, он мне дал телефон Ананта Шанти. Мы встретились с Ананта Шанти, и, ну, не было ничего еще в Москве, ничто не стояло, Сарасватмат, даже тогда не было кафешек, даже Макдональдс стоял очередь. То есть номинально негде было сесть в Москве, ну, где-то там пообщаться там. Вот, я помню, мы с Ананта Шанти тусили, у меня тоже была такая длинные волосы, дреды, борода, и Ананта Шанти была тоже такая длинная борода, волосы, он там как йог носил, кичку. Мы там где-то с ним стоим вот так, в форме Зиг Хайль, такие фотографии где-то у меня есть, такие, немножко дурацкие, но... Ну, Ананта Шанти на своей волне такой. Ну, вот, он мне рассказывал, как он там, короче, поехал в Индию, выбросил свой паспорт, жил в Гималаях, стал побои получил там, показывал там все у него эти инициации, он получил в какой-то, по-моему, Шисом продали в какую-то инициацию, там выжигают во время лотос, там, ну, Тапа Самскара показал там. Ну вот, потом его поймали менты за жизнь без визы, посадили в тюрьму, он там сидел полгода в тюрьме, к нему там ходили все эти офицеры и местные жители поклоняться. Вот. Вот. Ну, такой очень своеобразный человек был, ну вот, но на самом деле достаточно такой интересный персонаж, и, ну, естественно, преданный, но просто потом многие там преданные говорят, вот Ананта Шанти, там что-то, ну, там его в Исконе обидели, он там что-то с кем-то поругался. На самом деле мы должны понимать, преданность такая вещь, она живет очень глубоко в сердце человека, и она живет на протяжении вечности. Какие-то моменты нашей жизни она может пробудиться, если помните, да, сама история Махапрабху. Когда Махапрабху явился в этом мире, первая часть Лилы Махапрабху – это спорщик и великий ученый. Да? То есть никогда Махапрабху не показал, что он преданный. Мало того, что когда Махапрабху стал вайшнавом и стал давать уникальное толкование, что каждая буква и каждый звук связан с Кришной, его вызвал к себе его гуру Гангадас Пандит и сказал ему: «Дорогой друг, что на тебя жалуются твои студенты?» Было два типа студентов. Махапрабху был удивительной харизматической личностью, профессором грамматики, и его безумно любили свидетели. Когда он стал проповедовать Хари Кришна, половина свидетелей пошла жаловаться к учителю, что такое, мы пришли тут получать образование светское, а нам тут какой-то Хари Кришна втирает. Ну, вот. А Махапрабху не втирал им Хари Кришна, он просто показал, как в этом мире все связано с Господом. Но, как вы видите, одни студенты, в том числе и которые стали вечными спутниками Махапрабху, они приняли. Джай, Леванадович, садитесь сюда, братья, проходите. Я не успел вас обнять, извиняюсь, потому что я был в таком полуауте, ну вот, окруженный детьми и сном. Но как Кумбхакарна, пару часов я поспал, если честно, меня просто так как-то разморило после солнца, просто вырубило. Ну, может быть, из-за того, что я не спал, да, это пару дней был в таком режиме, поэтому я просто выключил. Ну вот. И Махапрабху, он не показал в первой части своей жизни, что он какой-то преданный. Хотя он родился в семье, его дед, его отец Джагаддат Миша, его дед Прадьюмна Миша, все были не только великими преданными, но и браманами, учеными людьми. И Гангадас он вызвал и сказал: «Махапрабху, ты почему, ну, как бы, стал преподавать грамматику по какой-то своей непонятной новой системе?» Ну, естественно, он что-то услышал о новых комментариях Махапрабху. И Гангадас, будучи великой душой преданным, он понимал, что можно и так интерпретировать язык с духовной точки зрения. Но все-таки твой дед, твой прадед тоже были вайшнавами, но они-то учили по классической схеме. Это был аргумент Гангадаса Пандита. Но Махапрабху ответил, ну, естественно, перед Гангадасом он был очень смиренен, так сказать, проявил определенное свое чувство смирения, но позже он ответил фактически на этот вопрос, когда его встретил с Рабом Батачарья. Ведь Сарвабхаума Бхаттачарья, опять же, не принял Махапрабху как Господа, да, как источник всего. Он принял его как удивительного саньяси, молодого человека, которому 24 года, и который принял саньяство. И, видя на красоту Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья видел красоту, ну, Сарвабхаума Бхаттачарья, поверьте, видел много кого. Он в прошлой жизни видел Вачаспати, а вообще-то он учился в Видьянагаре, тот же Гангадас Пандит и другие, они все знали, кто такой Сарвабхаума. Это был, можно сказать, номер один ученый того времени. Когда он увидел молодого Махапрабху, он сказал, я много видел, кто принимали отречение в молодости. Это не так хорошо заканчивалось. Но видя на вас, глядя на тебя, явно, что это хорошо не закончится, потому что твоя красота такая, что ты будешь обязательно, ну, к тебе будут привлекаться и противоположный пол, и, возможно, все это закончится, можно сказать, тем, что ты будешь вынужден оставить отречение вновь. И он сказал, но он не стал так говорить Махапрабху, он сказал, ну, ты знаешь, что все, кто саньясу принимают, они немножко ку-ку. Махапрабху говорит, да я в курсе. Ну, сам Господь. И почему, знаете, ку-ку? Он говорит, потому что с физической точки зрения, если вы увидите, то в Индии, ну, как там везде есть немножко перегиб, потому что у них там считается саньяси Намо Нараяна, ну, как сам Господь. Почему Махапрабху принял саньясу, почему Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура восстановил саньясу, Шанкарачарья восстановил саньясу, Будда это все отрек. Потому что это, ну, скажем так, не преодолимые авторитеты. Когда тебя называют Намо Нараяна, ну, я понимаю, что это такое, у меня мое больное эго проходила через эти вещи и по-прежнему продолжает проходить. Ну, вот. Но я видел, что у некоторых махараджи больное эго проходит лишь только частично, да, то есть у них там сразу же начинается такое, так сказать, когда тебе говорят там махарадж или там Господь, Намо Нараяна, ты уже
да, собственно.
Так оно и есть. Ну вот. Но это больное эго от неправильного понимания нашей позиции, потому что наша позиция – это Кришнадас, Дживера Сварупа Хоти Нити Кришнадас. Кем бы ты ни был, освобожденный душой, обусловленный, помни, что ты всегда слуга, что в духовном мире мы будем слугами, мы никогда не сможем заместить собой Господа, мы всегда придем туда только в одном состоянии. Но Махапрабху ответил на этот вопрос более риторично, он сказал, да, я в курсе, что у себя кукушечка подкуковывает. Но если ты хочешь знать, почему я это сделал, у меня есть только одна вещь – нестерпимое стремление к Кришне. Махапрабху показал, когда человек может оставлять этот мир, когда в его сердце есть бесконечное стремление к Божественному, вот тогда он может оставить мир. Есть такая шлока «Гуру насасьят, питам насасьят». Дживам насасьят, Гуру насасьят, Питам насасьят, Дивам насасьят, Сад Дживам насасьят. Ради истины можно оставить Гуру, Питов, родственников, богов и других. Да, и описано, это шлука из Махабхараты, Гуру насасьят, Сад Дживам насасьят. Гуру насасьят, Бали Махарадж ради истины оставил своего Гуру Шукрачарью. Очень такой драматический случай, когда гуру сказал Бали Махараджу, ни в коем случае не пускай этого маленького карлика Брахмана к себе, запомни, это сам Вишну. Он сказал, спасибо, Гурудев, то есть ты мне говоришь, Вишну стучится ко мне, но ты говоришь, не пускай. Потому что Шукра знал, там, где сознание Кришны, там все будет отнято, все будет забрано, ничего не останется. И Бали Махараджа сказал, смотри, как ты сам хочешь, но если ты пустишь Вишну, то Вишну сначала сделает шаг в твое царство, потом в твой дворец, потом в твое сердце. Что у тебя останется? Ты все отдашь этому Кришне Вишну. Так или нет? Так оно и произошло. Карлик вошел и сказал, когда Бали Махараджа увидел прекрасного карлика, очень красивого, я подумал, я хочу этому карлику помочь. Это первое желание было. Я хочу пролить на него свою милость царскую. Карлик сказал, царская милость очень мне нужна, очень, очень нуждаюсь. Ора всего 3 шага земли, да, чисто абхазский вариант. 3 маленькие чуть-чуть шага, да. Он сказал, давай, да, конечно, 3 шага, что мне. Мне, повелитель этого мира, которого, перед которым трепещат боги, демоны и мудрецы, что мне стоит тебе отдать 3 шага земли. И Бали сделал первых 2 шага, и одним шагом он перекрыл нижние миры, а вторым шагом он пальцем своей ноги пробил оболочку вселенной, откуда потекла Ганга. То есть за 2 шага он перекрыл все. И он спросил, куда поставить 3-й шаг? Куда 3-й шаг поставить? Уже за 2 шага. Ты обещал мне? И тогда Бали Махарадж понял, сюда. Сюда поставь 3-й шаг. Ведь единственное, что в этом мире есть, это только моя свобода, которую я должен отдать тебе. Вот если ты поставишь мне 3-й шаг на голову, то есть, если ты дашь мне возможность предаться тебе, и Бали Махарадж сказал, правильное решение. Правильное решение, да? Но Бали Махарадж не действовал. Вамандев не действовал гуманистическими методами. Он сказал, да-да, все правильно, ты правильно говоришь. И он низверг его в преисподнюю. Он наступил ему на голову и отправил его в адские миры, фактически в ад. Он сказал, только одна проблема, все идут в ад, ну, как бы, по своей карме. Ты тоже идешь в ад, ты будешь жить в аду. Ну, в нижних мирах. Когда мы говорим ад, мы должны понять, это 7 нижних миров. И среди этих 7 нижних миров они не хуже, чем Абхазия, а может где-то даже чем-то красивее. Ну вот. То есть, ну как мы говорим, ад это может быть там, тюрьма это может быть Норильск, но в Норильске есть тюрьма, есть на город Норильск. Поэтому я сказал, поэтому я тебя отправляю туда. Но я тебя отправляю туда со всеми твоими парафиналиями. И ты будешь там жить как великий вайшнав. И ты будешь там рубить всем. Но я не могу тебя оставить в мире богов и демонов, потому что ты здесь слишком крутой. Только в мире демонов могу тебя оставить. Но есть за то, что ты подставил мне свою голову и свое сердце, я стану твоим тюремщиком. Я буду жить с тобой. Бали Махарадж получил такое благословение. Вместе с Господом он находится. И поскольку Бали Махарадж был великим асуром или великим демоном, одним из его родственников был Равана. Ну, Равана, конечно, как все великие демоны, он был таким как бы очень эгоцентричным персонажем. Ему все говорили, отдай Ситу, отдай Ситу. Ты получил ультиматум от Рамы, отдай Ситу. Рама придет и убьет тебя. Ему сказал и все это, Маричи перед смертью, его собственный дед, его братья, все демоны, все предсказатели, все мудрецы. Но Раван упирался вообще, нет, не отдам, Ситу не отдам, никак не отдам. И однажды, когда Равана был в этой ситуации, он, будучи великим мистиком и великим демоном, он посетил Бали Махараджа как дальнего родственника посоветоваться, что делать. И он его как бы правнук. И Бали Махарадж увидел Равана, подумал, вот, как говорится, родственнички, да? Все мои родственнички так или иначе связаны с Кришналилой или Рамлилой. Вот. И он подумал, ты никогда ко мне не появлялся. Я-то знаю своих родственников, демонов, абхазов, да? Они появляются только тогда, когда им что-то нужно. Что тебе нужно? Знаете, как родственники, с одной стороны родственники, но появляются только, когда им что-то нужно. Он говорит, что тебе нужно? Он говорит, ты знаешь, мне все говорят, отдай ситу, а я хочу с тобой посоветоваться, ты же вот, ну, как бы с Господом, как можно его победить? А, ты хочешь победить Господа? Ну, пойдем, я тебе покажу, как. Пойдем ко мне в огород, туда-сюда. Он говорит, вот видишь это золотое кольцо? Это золотое кольцо было как огромная арка, как огромная радуга. Он говорит, подними ее. Равана. не смог даже сдвинуть с места. Он говорит, так вот это брат Серега Хирани Якши, которого замочил демон, которого замочил Вишну. А ты тут стоял, у меня есть выражение, тужился, чуть не наложил штаны. Ты хочешь меня спросить вопрос, как победить Вишну? Да? Ты разве не знаешь, как победить Вишну? Вишну можно победить только одним путем. Это отдать ему свое сердце, предаться, стать ему вайшнавом. Тогда ты победишь Вишну. Вишну в своей любви, да, как Кришна может связать, мать Ешода может Кришну связать веревкой. Если ты хочешь победить Вишну, вот я пытаюсь победить Вишну. Я отдал ему свое сердце, а теперь Вишну со мной. Вот только один вариант. Но Раван сказал, нет, меня это сейчас не устраивает. Что ты, прадед, мне не то рассказываешь. Я пришел к тебе за практическим советом. Так или иначе, Махапрабху принял саньясу. Позже он объяснил Сарвабхауме, что я сделал этот шаг только с одной целью, чтобы бесконечно следовать пути сознания Кришны. И Махапрабху сказал, Гопи Бартух Пада Камалайор, Даса Даса Надаса. Он четко сказал, что я слуга слуги слуги. У меня есть абсолютно четкое понимание. Я не считаю себя нараяной. Я не считаю себя продвинутой душой. Я не считаю себя кем-то. Я считаю себя слугой слуги. Слуги. И поэтому, если мы зададим вопрос, ну а почему это все происходит? Вы же не такие там совершенные, как вам кажется. Мы должны сказать, слуга, слуги, я служу Гуру Деву. Если мы гуру хотел, мы же не можем так сделать, да, что наш гуру пришел в этот мир, он дал нам все благословения, после того, как наш гуру ушел, мы должны сказать, все, теперь Хари Кришны нет, ничего нет, свернули все храмы, раздали по кирпичам, продали, божества сдали в ломбард. Ну, это вот Гуру Дев, он такой был трансцендентный, а мы такие падшие. Поэтому мы все решили честно поделить и продать. Но мы же не, значит, мы же недостойны сидеть на Вьясасане. Нет, мы не можем так сказать, иначе тогда Гурудев не дал нам что-то вечное. И поэтому мы говорили вчера в Сочи о том, что Шрила Прабхупада, он не был каких-то радужных о себе представлений. Шрила Прабхупада не сидел, он понял, мой гуру сказал проповедовать, мой гуру сказал книги. Сарасвати Такур печатал книги и хотел, чтобы Гаудия Миссия проповедовал. Мало того, мы знаем, что перед Прабхупады, западные саньяси Гауди Матха уехали проповедовать на Запад, в частности, Госвами Махарадж, который был крайне-крайне авторитетен. Но Госвами Махарадж и Бон Махарадж, я не помню, кто из них, вернулись в Индию после проповеди на Западе в западных костюмах. И их спросили, почему вы переобулись. Они сказали, ну, потому что западный социум, он такой очень апатичный. И вообще там нашу какую-то индийскую одежду никогда эти западные белые люди не оденут. Харе Кришна, да? Окей, хорошо. Ну ладно, ну проповедовать можно и в костюме, согласны. Но почему ваша миссия не увенчалась успехом? Ну, опять же, тут нужно понимать такую вещь, что успех – это Кришна всегда. Во-первых, саньяси Гауди Мат проповедовали не только в Англии, но и в Германии, в том числе проповедовали, кто был, Геринг или Гиммлер. То есть дошли до фюрера с Бхагавад-гитой. Не знаете об этом? Дошли до Гитлера с Бхагавад-гитой. И Гитлер не вышел навстречу, он был очень, ну, как бы, таким центричным, ну, Гитлер фактически был шизиком, и он, ну, как бы, не понимал, что там происходит. Он послал своих, типа, ну, своих ботаников, идите, посмотрите, Геринга там, ну, Гиммлера, ну, министров пропаганды. Встретьте с этими индусами, что они там хотят. И поэтому с первыми лицами государства нашего вайшнава не встретились, со вторыми встретились. И, ну, естественно, мы же понимаем все, да, что фашисты очень глубоко изучали Индию, культуру Индии, и перевели ряд произведений. И на самом деле, вот сейчас мы переводим одну книжку, переведенную немецкими учеными, там, космологию, очень, очень круто. очень серьезная книга, которая так очень глубоко изучена. И сами немцы пишут, что ни англичане, ни французы, никто толком должного внимания индийской культуре не уделили. Ну, то есть, то, что ученым, для ученых она еще не открыта. Но когда мы же всегда помним, что такое сознание Кришны, это интерпретация. В Даймштадте есть такой арт-ново стиль, который очень любил Гитлер, родился как раз в эти годы, как некий такой, добрый день, как некий такой новый стиль архитектуры. И в Даймштадте, в этом замке арт-ново, все таблички в парке – это Бхагавад-гита. Ну, там из меня исходит все, это такие шлоки космические. Вот идешь, читаешь Бхагавад-гиту. Я говорю, когда это было здесь построено? Говорит, это было в 20-30-е годы. То есть немцы уже тогда были очарованы упанишадами, ведическими идеями. Действительно, ну, идеи космизма, и Шопенгауэр, и Гегель, и многие другие, они признавали упанишады. Собственно, немцы первые, кто начали ну, так, к ведическому знанию относиться очень серьезно, в отличие от тех же англичан, которые, собственно, хотели колонизировать Индию, или в отличие от, ну, скажем так, ну, в те годы, ну, русские никак не проявляли особого интереса, кроме академика Мессера, который договорился с царем и был разрешено построить буддийский храм. Кстати, академик Мессер хотел в Питере индуистский храм тоже построить. Ну, вот. И такой интересный момент, что датчане, англичане и французы, они были явными колонизаторами мира. То есть, если вы приезжаете, например, в Лаос или в Камбоджу, вы понимаете, там люди говорят по-французски многие. Вы понимаете, что там Камбоджа – это Франция, Вьетнам – это Франция. А люди действительно говорят по-французски. Почему? Ну, там это бывшие французские колонии все. То есть датчане, французы, англичане, они колонизировали мир. Ну, то есть они поняли, что есть мир целый большой, его можно колонизировать. И ну, что такое колонизация, вы понимаете, да? То есть что через какое-то время мы сегодня обсуждали с Пранавой, да, как делали в свое время греки, римляне, нападая на периферийные государства, они захватывали их, обкладывали налогами, но детей царей они брали заложниками. И дети царей вырастали уже римлянами. И они уже возвращались как бы грамотными, опытными римлянами и как бы уже смотрели на свой собственный народ, как на дикарей. Вот. Такая же была идея у колонизаторов. Она была принести, ну, куда-нибудь в Камбоджу приезжаешь, там французская бейкери, там кофе и круассан. Ну, вроде вкусно, да, классно. Французы принесли кофе, круассаны. Но спрашиваешь местных кхмеров, Ангкор-Ват, все ведические храмы, вся Камбоджа в ведических храмах, спрашиваешь кхмеров, что это такое? И? Они не знают, что, собственно, они не знают ее культуры. Они, конечно, очень гордятся Ангкор-Ватом и всем остальным, но если ты задаешь им вопрос, а вы знаете, о чем эта культура? Вы читали Бхагавад-гиту, например? Вот у вас Рамайна и Махабхарата фрески. Вот вы ходите, рассказываете туристам, это хорошие, это плохие. Вот кто это хорошие и плохие, знаете? Они говорят, нет, не знаем. Мы в Камбодже встречались, одна женщина-профессор, она санскритолог, ну, понятно, что в любой стране есть несколько людей, которые интересуются собственной культурой. И вот она интересуется сознанием Кришны, потому что она понимает, что это не какая-то там часть отдаленной культуры, это часть моей культуры. Ну, мало того, что часть моей культуры – это в высшей степени интересная культура, которая очень глубока. Но не будем далеко заходить в разные дебри разных идей, потому что мы говорили о Махапрабху, о том, что он ответил Сарвабхаума Бхаттачарье. Потом мы прошлись немножко по разным аспектам того, как можно предаться Кришне или Вишну. Так или иначе, Махапрабху, он стал интерпретировать грамматику с точки зрения сознания Кришны. И хотя ни часть студентов это не приняла, и также Гангадас, он, собственно, вызвал его. Махапрабху показал во второй эпохе своей жизни, а вторая эпоха его жизни – так называемый public service. Что такое public service? Это проповедь. Мы знаем, что у Махапрабху было три эпохи, ну, как бы три периода жизненных. Первый период – это его удивительная лила вместе в Навадвипе, где он родился, и вместе с ним родились все обитатели духовного мира, все обитатели Вриндавана. И он жил, но уже не в качестве Кришны, а в качестве Чайтанья Махапрабху. И он там являл свою удивительную лилу, он был женат, он испытал детское счастье, детство счастливое, он испытал родительскую любовь, позже испытал супружескую любовь, у него было две супруги, Лакшми Прия и Вишну Прия. Позже он начал, он показал природу вайшнава, и он показал очень такой интересный момент, потому что мы смотрим на наших детей, детей очень много, мы с детьми говорим какие-то духовные темы, но это вовсе не значит, что все наши дети тут же покажут природу вайшнавов. Мы знаем, что вайшнавизм невозможно обрести даже с точки зрения рождения. Даже родившись в Индии, в брахманической семье, можно получить некий респект божеств, можно получить некий религиозный опыт, но сам вайшнавизм, само чувство любви к Богу, оно передается как дар и возникает как дар. Поэтому не думайте, что все наши дети обязательно будут обладать таким же пониманием сознания Кришны, как мы. Да, они могут респектить эту культуру, они могут респектить нас как там родителей. Ну вот, но мы должны понять такую вещь, что если бы... Об этом Сарасвати Такур сказал очень хорошо. Он сказал, если бы сознание Кришны можно было бы передавать половым капельным путем, я бы делал это каждый день. Ну, то есть, вот как ислам, например, его можно передавать половым путем. Знаете об этом? Ислам передается половым путем. Рождается огромное количество мусульман, и, собственно, все, ты уже рожден мусульманином, или ты рожден евреем, или ты рожден христианином. А сознание Кришны невозможно передать половым путем, это нужно принять сердцем. Ну, внешнее можно принять. То есть поэтому мы не говорим, что кто, любой человек, кто рожден в вайшнавской семье, он стал вайшнавом. Мало того, что мы знаем, что любой человек, который рожден в какой-то семье, он должен получить посвящение и обрести связь с гуру. В курсе, да? То есть, по идее, он рожден, у него есть кула гуру, семейный гуру, как вот здесь вот, да, там. Вот, Авадут Махарадж, там вот. Но мы не, или там Хришикеш Махарадж, но мы это не признаем как идею того, что вы знаете, вы стали вайшнавом. Ничего подобного. Мало того, что обратите внимание на нашу гуру Парампару. Сегодня, когда я смотрел на гуру Парампару, ну, как бы я хотел несколько слов сказать. Может быть, я не буду очень много об этом говорить, но, может быть, не все из вас ответят на эти вопросы, в силу того, что, может быть, ну, не до конца вы знаете эту историю, но как вы думаете, почему у нас такая маленькая гуру Парампара? Читали такую книжку, которую мы назвали как «Наши учителя», да? Читали ее, нет? Почему у нас такая маленькая гуру Парампара здесь на алтаре? Потому что в прошлый раз спросили, а где Хришикеш Махарадж? Должен быть? Должен быть, я считаю, что должен быть. Но если мы сейчас всех поставим на алтарь, то места может не хватить. Или очень будут маленькие фотографии. Или... Но разумно, увидев нашу гуру Парампару, сказать, что так мало. Но наша гуру Парампара, мы сейчас не говорим от начала Вселенной, это будет слишком много фотографий. Но хотя бы от Шри Чайтаньи Махапрабху, знаете, да, что наша Парампара, фактически наша сампрадая, начинается от самого Чайтанья. И кто был восприемником Чайтаньи Махапрабху? Сейчас, кстати, проведу опрос. Ну, давайте. Рупа Госвами. Хорошо, правильно. Но нашу традицию называют как? Путь Рупануга, но путь Рупы Рагунатхи. Почему? Кто может сказать? Почему не путь Рупы Рагунатхи и Санатана, например? Джинадан. Ну, потому что Рагунат Дас Госвами показал высшее проявление, Прайоджан Тат Вачари, он показал высшее проявление божественной любви. И поэтому Рупа показал путь, ну, Самбан, очень важный процесс. А Рагунат показал, а вот результат этого процесса вот будет вот такой. Хотя, если уже говорить о том, кто написал больше книг среди них, то Санатан Госвами выдал вот такую Брихат Бхагаватамри, там целую основу, и даже перевел там Хари Бхакти Виласу и другие. То есть Санатан сделал потрясающую титаническую работу. Но мы же не можем все, мы должны очень коротко излагать идею, поэтому путь Рупы и Рагунатха. Рупа, потому что он Абидея Татва Ачарья, то есть он показал науку о расах, и он показал путь служения. Санатан дал базу, мы же не говорим о Дживи Госвами, который, собственно, там Сандарбхи и прочее, да? Вот. И тем не менее, среди всего, всей этой плеяды великих святых и ученых, мы не ставим их на алтарь, хотя иногда ставится на алтарь всем Госвами там, и так далее. Мы можем поставить на алтарь. Дальше кто идет? Кто может сказать? Ну, после Рупы Санатана, после Госвами. Смотрите, вы должны понять такую вещь. Сваруп Дамодара. Сваруп Дамодар – это секретарь Махапрабху. По сути дела, его дневники, кадачи – это Чайтанья Чаритамрита, которую систематизировал Кришнадас Кавирадж. Но мы не ставим Сварупа Дамодара на алтарь. Почему? Не потому, что мало места. Он один из спутников Махапрабху, вечных спутников. Там же не только Сваруп Дамодар, там Говинды и так далее. Но мы знаем, что Радха Кришна Махапрабху, вот это вот наша идея. То есть вы понимаете, да? И чтобы вы понимали, у Прахупады в его главных индийских храмах то же самое Махапрабху, Радха и Кришна. В некоторых нету Махапрабху. И не надо думать, что он не знал, что это такое. Или он не ставил так. У некоторых не было такой либо возможности, либо была такая ситуация. Чтобы вы особо понимали, мы не особо поклоняемся там Джаганнату и остальным. Хотя, как мы не поклоняемся Джаганнату, мы проводим фестиваль Радхаятры. Наш угол поклонения крайне-крайне эксклюзивный. То, что я объяснял вчера. Это очень эксклюзивное поклонение. Оно не... Мы, понимаете, да, вот мне сказал Махарадж сегодня, мы с ним обсуждали, что вот есть один преданный, у него серьезные стандарты поклонения, он поклоняется Шилограмма Шилам. Я сказал, это все круто. Ну, это брахма, ну, это все круто. Мы не поклоняемся Шилограмма Шилу. Почему, знаете? Нараяна. Шилограмма – это Нараяна, Вишна. Когда Кришна принял форму. То есть это не значит, что мы не склоним свою голову перед Вишну или Нараяном. Но в нашей традиции, ну, потому что мы видим, другие вайшнавы, они поклоняются там Шилограмму. А знаете, почему они это делают? Потому что их гуру были из брахманских семей. А по традиции браман должен поклоняться в доме каждого брамана, должен быть Шилограмма Шила. Но для вайшнавов это не является абсолютным критерием поклонения. Потому что мы поклоняемся Кришне, как Махапрабху назвал, Шудха Бриджабаси, чистый Бриджабаси. Без примеси даже Нарасимхадева. Есть такая интересная лекция, когда Гурудева спрашивает по поводу Нарасимхадева, поклонение. Гурудев говорит, я, конечно, сейчас вам скажу то, что Нарасимхадеву может не очень понравиться. Он говорит, возможно, Нарасимхадеву это не очень понравится, потому что мы все, когда у нас проблемы, бежим к Нарасимхадеву, да, там, джай Нарасимха, джай Нарасимха. Вот. И все поклоняемся Нарасимхе. Но я скажу вам то, что не понравится Нарасимхадеву, потому что Нарасимхадев это Вишну. И во Вриндаване нет у него положения Нарасимхадева. Ну, пассивное. Скажем так, Бриджабаси, там Нанда Махарадж и другие в случае демонов могут молить о чем-то Нарасимхадеву, но Нарасимхадев не живет во Вриндаване в своей активной форме. Он живет, у него есть свой план бытия, своя планета и свои преданные. И поэтому, ну, кто-то спрашивает, ну, потому что в Исконе же немножко другие свои, как бы, законы, например. Ну, например, а ты понимаешь, например, почему поклоняются Нарасимхадеву в Майпуре, знаешь? Почему? Ничего подобного. Это будет неправильно. Тогда мы используем Нарасимхадеву ради каких-то. Нет. Потому что в соответствии с Бхактивинода Такуром, с Навадвипдамой Махатми, есть Нарасимхапали, в котором присутствует Господь Нарасимхадев. Почему? Вот в этом-то интересный момент начинается, потому что у Нарасимхадева нет своего места на Галоке Вриндавана. Но в Навадвипе у Нарасимхадева есть место. И когда он, после того, как он убил Хираньякашипу, он летел над Навадвипом, он понял, вот это место, куда придет Махапрабху. Во Вриндаван я не допущен, но здесь Махапрабху очень милостив. Я могу остаться, чтобы стать Гоуры Бхактой. И поэтому Бхактивинода Такура увидел ветер, вихрь. И он понял, что каждое утро из Нарасимхапали на Симхадев летает на Арате. На Гоуру Арате и возвращается. И по благословению Шрилы Прабхупады ему дали там вечное положение, чтобы, ну, не только, понимаешь, да, он мог, понятно, что его удовольствие пролететься с утра на Арате обратно присутствует, но в этом смысле мы увековечили, ну, как бы, скажем, наши учителя увековечили Нарасимхадева в Майяпуре. А так, конечно, можно сказать, что вот там были нападки, те, ну, естественно, там мы всегда поклоняемся Нарасимхе. Почему? Потому что мы как преданные, мы же не в милицию бежим, в первую очередь. Мы в первую очередь говорим: Господу, ты нас защити, Господь нас защитит. И поэтому Нарасимха. Но только в этом аспекте. И еще в каком аспекте мы поклоняемся Нарасимхадеву? Кто знает?
Чтобы защитил нас, ну, наше преданное служение.
Это понятно, но это некая такая материалистическая идея. Ты наоборот, ты меня защити, защищай меня. Нет. Это поверхностная идея. Более глубокая идея нашего поклонения Нарасимхадеву связана с тем, что Бхагаватам, правильно, Прохлад Махарадж, кто-то из Матаджи шепнул, потому что в Бхагаватам есть разные ступени бхакти. И шудха бхакти начинается с поклонения Прохлада Махараджа. То есть Прохлад Махарадж, будучи мальчиком-ребенком, показывает, что есть абсолютное предание, и благодаря ему приходит Нарасимхадев. То есть и в этой связи онтологически мы поклоняемся Нарасимхадеву, понимая, что вот с этого уровня прохлады начинается абсолютное предание. Поняли, да? То есть фактически мы поклоняемся Прохладу Махараджу. И поэтому Сарасвати Такур, он говорил: так, ребят, вы куда полезли в Расалила? Вы сначала станьте как Прохлад Махарадж, который не горел в огне, а потом уже будете думать о возвышенных деяниях Господа. Смотрите, откуда начинается бхакти. Вы все хотите ломануться в форточку, а вот дверь, и она открыта. Вы хотите ломануться в форточку, потому что форточка, она слишком близко к Господу. А дверь, она очень прямая. И поэтому в дом преданности нельзя зайти через форточку. В дом преданности нужно зайти через дверь. А дверь – это самопредание. Понимаете, да, то, что сделал Бали Махарадж. Демон. Но он сказал: все, я твой. И так он объяснил своему родственнику Равану: так только можно победить Вишну. Если ты станешь его преданным, он примет тебя. Да? Помните, как победил маленький ребенок Прохлад? 7-летний мальчик. И он показал: ты везде, в сердце, и Господь в сердце, поэтому я ничего не боюсь. И тогда ради этого ребенка Господь принял форму Нарасимха. Он пришел, победил всех демонов, посадил его на колени и сказал: проси меня, что хочешь. И Нарасимхадев не стал, и Прохлад не сказал: ой, защити, ой, помоги, ой, там сказал. Он сказал: у меня нет никаких желаний. Мало того, в этой шлоке, он говорит, это очень важная шлока, он говорит: я не ваник, я не торгаш. То есть, если мои отношения, ты мне, я тебе, давайте, знаете, как друзья из Фейсбука, давайте дружить, у нас хороший магазин, а у вас хорошие деньги. Это не друзья, это бизнес. Friendly business, бизнес с хорошим умонастроением, но это не бхакти. Бхакти – это любовь. В бхакти нет никаких условий. Гурудев рассказал такую историю про Прабхупаду. Однажды они приехали с Гуру Махараджем на парикраму, но это было все до понтовых времен, так сказать, великих. Это было во времена, когда Прабхупад сидел, переводил книги в Радха Дамодаре, у него не было даже поесть денег иногда. И вот Гуру Махарадж приехал, он с Говиндой Махараджем в гости. И они пришли с Радхадамодара, встретились, там Гуру Махарадж с Прабхупадой пообщались, там о писаниях долго говорили. Вот он, Гуру Махарадж, ушел на Даша, на Прабхупад, ну, повернулся к Говинде Махараджу, говорит: есть что-нибудь пожрать? Труде, говорит, ну вот у меня там в сумке с собой там что-то, там какие-то ЧП, там что-то. Он говорит, давай. Взял, а потом говорит, деньги есть? Он говорит, ну там есть, там 50 рублей. Он говорит, давай. То есть Прабхупад не мог попросить у Гуру Махараджа деньги. Но у Говинды Махараджа мог. Понимаете, что такое любовь и дружба? Это один из историй, как Прабхупад относился к Говинде Махараджу. Гуру Махараджа, он не стал просить бы деньги. Это не очень для него канильфо было. Гуру Махарадж был синьор саньяси Гаудия Матхар и духовником Прабхупада. У своего гуру нельзя ничего просить. Ну, это не... Прабхупад бы не стал это. Но у своего друга, понимаешь, я могу сказать Гададхару, Гададхар, подари мне этот спиннер. Например, да? Или там, отдай мне, тебе не нужно. Вот что есть любовь и близкие отношения. Потому что только очень близкого можно попросить. Ну, что-то. Понимаешь, да? У человека, у которого с тобой нет дружеских отношений, ты не можешь ничего просить. Ну вот. И дать-то он тебе, ну, как бы, то есть это другое. И поэтому в бхакти мы с вами должны понять, что есть бхакти. И дальше мы должны еще задать себе вопросы. Хорошо. Мы немножко разгребли чуть-чуть ситуацию в начале нашего алтаря. Что дальше? Дальше там очень много-много-много пустого места. Кто был после Рупы Госвами? Кто, как, что? Почему нарисовался Джаганнат дас Бабаджи Гор, Кишор дас Бабаджи Махарадж? Кто такой Баладев и Дибушан? И прочее. Баладев и Дибушан был не из нашей сампрадаи, чтобы знали. Начал свой путь другой сампрадаи. Но в итоге стал Гауди Вайшнавом. И другие наши гуру, но я задал вопрос, почему наши гуру парампара начинаются, например, с фотографии Джаганнада с Бабаджи Махараджа, Бхактивинода Такур, потом Гору Кишор, потом Сарасвати Такур, как вы думаете?
Ну,
что-что?
Что место рождения Господа Читания?
Да, но место Господа Читания нашел, открыл Бхактивинода Такур, поэтому мы не можем сказать, что Джаганнат дас Бабаджи Махарадж это сделал. Нет. Я объясню, почему. В целом, Бхактивинод получил посвящение от Випина Бихари Госвами. Но его нет на нашем алтаре. Почему? Потому что Випина Бихари Госвами был Гауди Вайшнавом. Ну, мы не знаем. Ну, как бы, можно сказать, у Эйнштейна тоже был ученик по физике, учитель по физике. Да? Наверное, был хороший учитель по физике, раз он выучил Эйнштейна. Да? Ну, вот. Но мы понимаем, что Эйнштейн, он вышел за пределы физики, потому что он внес свою невероятную лепту в науку. Но сказать, что Эйнштейн появился сам, откуда ни возьмись, вот так вот там, и уже мы не можем. Первое. Бхактивинода Такур, безусловно, так же, как и Джаганнат дас Бабаджи Махарадж, был нити ситхой, освобожденной личностью, освобожденной душой. Но он очень смиренно относился к Випину Бихари Госвами, потому что Бхактивинода Такур понимал, что надо принять вайшнава. Ну, то есть, без принятия вайшнава. И, безусловно, Випин Бихари Госвами, ну, если Бхактивинода Такур избрал его, как тот, от кого он получил святое имя, обладает определенной духовной ценностью. Это чистый, ну, скорее всего, какой-то чистый преданный. Но, есть одно но. Бхактивинода Такур – освобожденная душа. И мы можем сказать, он действует, следуя формальностям. Определенно. Как освобожденный, он не ситха. Он пришел из духовного мира. Ему не нужно духовное звание. Он должен просто показать, что я, как и Махапрабху, и все остальные, я следую традиции. Но Джаганнат дас Бабаджи Махарадж, который был связан с Баладевом Видибушином, вот почему Бхактивинод глубочайший респект ему оказывал, потому что Джаганнат дас Бабаджи Махараджу было много лет, но он был один из тех, кто был связан с Баладевом, а Баладев был связан с нашей Гуруваргой. И поэтому это очень важная связка Джаганнат дас Бабаджи. Хотя в то же время вы должны понимать, Джаганнат Дас Бабаджи и Гора Кишор Дас Бабаджи Махарадж жили примерно в то же самое время. Понятно, да? То есть мы сейчас не говорим о какой-то парампоре, вот такой, ну, люди, они вообще не понимают наши парампоры, многие, они не знают, что такое парампора. Парампора — это не вот не я вот передал тебе, и вот это вот касание. Нет, парампора, гуру Шридхар Махарадж объяснил, это шикша парампора. То есть это как ученые, Ландау, там, Эйнштейн, их, они, может быть, вместе не жили в одно и то же время, но в физике очень четкое понимание между там, Ньютоном, Эйнштейном и другими, ну, как бы их идеи. Ну, как понимаете, да, в научной школе ученых определяют не где они жили, в каком общежитии, никто с кем вместе там учился, а по идеям или по духовным связям. И поэтому наша парампора, она шикша, даже вот эта парампора, она не такая, как нам кажется, потому что там нет ни Випина Бихари Госвами, ни других вайшнавов, которые, в принципе, и надо также понять такую вещь, что говорят, опять же, говорят как? Гор Кишор Дас Бабаджи Махарадж, который дал посвящение Бхактисиддханте Сарасвати, что у него вроде бы как был только один ученик. Это так или нет? Шридхар Махарадж сказал, что говорят это, но на Радха Кунде я встречал садху, которые утверждали, что они получили посвящение от Гор Кишор Дас Бабаджи Махараджа. Ну, то есть Шридхар Махарадж сказал, я встречал людей того времени, который сказать, ну, пожилых садху, которые говорили, мой гуру Гор Кишор Дас Бабаджи Махарадж. И это могло быть во Вриндаване, на Радха Кунде, еще где-то. Возникает вопрос, все-таки почему утверждение, что у Гор Кишор Дас Бабаджи Махараджа был только один ученик, правильное? Опять же, можно так говорить, но мы должны сказать более правильно. Потому что кто такой Бхактисиддханта Сарасвати? Нет, но мы не можем определять его. Смотрите, вот, опять же, вы должны понять. Если бы... Кто такой Бхактивинод? И его духовный вклад. Мы об этом обсуждали в машине. Его вообще еще не поняли даже вайшнавы. Это гений за пределами времени и пространства. По идее, Сарасвати Такур 5-6 лет был его редактором. То есть это сын Бхактивинода. Но мы начали сегодняшнюю лекцию с чего? Невозможно сознание Кришны получить капельно-вегетативным путем. И даже Бхактивинода это знал, у него было 9 детей. Один из них злейший враг, Гауди Матха, Лалит Прасад. То есть, чтобы вы понимали, Лалит Прасад — это гипероппозиция Шилы Прабхупады. И в итоге Прабхупад сказал не приглашать его. Почему гипероппозиция? Тоже такой интересный. Вот, надо все разбирать, потому что такой, все имеет некие духовные моменты. Во что верил Лалит Прасад, как вы думаете? В Рагамаргу. Лалит Прасад исключительно считал, что бхакти исключительно в категории Рагамарги, описанной Госвами. Но не Сарасвати Такур. Почему? Сарасвати Такур знал, да, мой отец Рагамарги, мой гуру Рагамарги, Джаганнат Дас Бабаджи Рагамарги, но не я. Он исключительно показал то, что, ребята, это Рагамарга, это... Ну, вы поймите, что если группа Госвами сказала, что есть бхакти в этой жизни, значит, она должна быть в прошлой жизни. В какой-то из жизни ты должен быть Ешодой обязательно. В какой-то из жизни ты должен стать Джанарданом. В какой-то из жизни ты должен стать Рамбадрой. То есть в какой-то жизни ты будешь пасти коров и разводить ферму и служить божествам. В какой-то жизни ты будешь Хишикешем Махараджем, который... То есть это о чем говорит? Бхакти невозможно получить капельным путем. Чистая бхакти невозможно вот так вот на халяву. Хотя есть такое понятие, как крипа ситхи. Помните, да, как Шьямананду инициирует другое чувство любви, там, Самарадхарани. Возможно? Возможно. Сначала стань Шьямананды. Потом мы тебя инициируем сразу же. И поэтому те сахаджи, те, ну, последователи вот такой поверхностной идеи, что я вот сейчас пришел в Хари Кришна, и вот я уже достиг Кришны, они не понимают такой, это вечный путь. Это вечный путь. То есть, ну, то есть вы должны понять такую вещь, что мы с вами не вписались в Харе Кришна на один год, на день, на пять лет. То есть, если мы с вами идем в путь бхакти, то это навсегда. Никто же не говорит, слушайте, ну, знаете как, я так устал в этом мире, сейчас кризис, можно, можно отпуск в духовном мире там, хотя бы ара лет 4-5, потом, когда все наладится, вернусь, начну свой бизнес, да. А пока пустите меня во Вриндаву или в Абхазию, пока тут корова. Ну, то есть, если мы с таким настроением относимся к сознанию Кришны, значит, мы не понимаем, что это такое. Поэтому принцип Сарасвати Такура – это билет в одну сторону. Мы с вами должны купить себе билет в одну сторону. Кто-то скажет, а если у меня не получится? А если... Это сказал Арджуна в Бхагавадгите Кришне. Такой вопрос был задан. И что было отвечено? На этом пути нет поражения. Даже если у тебя не получится идти в следующей жизни, ты обретешь либо рождение в Абхазии, как Пранава, либо как Ешода в Украине. И все равно встретимся в Абхазии. А знаете почему? Не знаете почему? Вот, чтобы вы понимали, это место, оно не отлично от Говардхана. Это как эмбасси, посольство. То есть, Господь, Он себя являет. Он не просто так себя являет, Он себя являет по воле своих преданных, в частности, Хришикеша Махараджа, чье желание удовлетворить Шрилу Говинду Махараджа. Понимаете, да? И поэтому мы с вами здесь сидим. И это место также, вы можете сказать, оно всегда будет Говардханом, через 100 лет будет Говардханом, если здесь бульдозером правит, тоже будет. Нет. Говардхан – это определенный план бытия, определенный план служения. То есть сейчас, сейчас, и мы же не знаем, на какое время. Потому что я смотрел, например, Питер, он в карте затопления, как и другие города. То есть, ну, это же не факт, что там Содом и Гоморра, они будут стоять вечно, или там какой-то город будет вечно, или Нью-Йорк, или Питер. Понимаете, да? То есть, и мы, ну, то есть вы должны понимать. И то же самое Вриндаван. Помните, да? Когда-то было проявлено, потом это... То есть так работает мир. Это не то, что там дверь открыта вечно, заходи в любое время. Дверь открыта, а потом закрыта. То есть вы должны понять, это сейчас здесь тоже временно. Это некий духовный ренессанс. Сколько это будет? 300, 500 лет? Может быть, через 500 лет здесь будет очередь стоять туристов, и все будут ходить на самадхи Хришикеша Махараджа, и там кто-то какой-то будет кто-то продавать с лицом Джанардана билеты, понимаешь, да, то есть, и говорит, я был соседом Рамдаса, я еще помню там внуков Рамдаса, я еще тогда сам видел. Правильно, да? То есть, наверняка кто-то придумает даже туры по святым местам Абхазии. Я вас сейчас отвезу в Эстонку, там первое кришнаитское село, там вот такие все. Алкоголики. Вот здесь могила первого ратого самого пермофермера, да, туда-сюда. Там. А вот тут чучело Ешоды стоит с этим лопатой. Мы его прямо, его Хришикеш Махарадж залил его оливковым маслом и нафталином и сказал, пускай стоит и работает и перед смертью, и после смерти. Да, так? Вы смеетесь, мы говорили о Гурудеве Джанардана, что когда он уже был в Индии, ну, можно сказать, на одре, да, то есть вот он, так сказать, лежит в кровати, да, может быть, 2-3 года парализованный, а он все равно является для преданных символом сознания Кришны. И я могу сказать вам, если бы Шрила Говинда Махарадж сам не ушел бы из этого мира, мы бы предпочли, чтобы он лежал. Если бы он лежал, ну, а может быть, ему было бы не очень хорошо, миссии было бы хорошо. Понимаете, да? Поэтому иногда вайшнав, он не в состоянии, так сказать, сидя или стоя, он лежа служит. Чистый вайшнав, поэтому Ешода, тебя спиртуем. Ванну с лечебными растениями, у нас же специалисты по пчелам есть. Вот, да. Прямо в меде тебя зальем.
Нет, я лучше это, Мартон Сумаха, это пичка,
Не-не, мы тебя в мед. Назовем тебя медовый Ешода. И к тебе будут прикладываться все матаджи, у которых проблемы с рождением детей. Написано, приложитесь к любому месту колбы и три раза произнесите слово Ешода. И дети появятся сами, даже без отцов. Это шутки, прибаутки, но всякое может быть. Я просто к чему понимаю, что вы, ну, вы же понимаете, да, мы сюда ходим в Афон, там камень, как, кого святого там убили?
Канонит Симона.
А, канонит Симона. Когда его убили?
23 мая. У меня с ним день рождения.
А ты откуда? В каком году?
Я в 78-м, он не знает.
Не, его в каком году? Его в каком году убили?
56-м, 57-м.
Какого?
Какого 56-го?
Какой век, какая эра?
0056.
Вот видите, 0056 здесь 2000 лет тому назад дали по голове одному из христианских святых. Мы сейчас не говорим, но обратите внимание, через 2000 лет здесь наверняка ни одного человека порвали на куски. Тут были разные войны, тут были и римляне, и греки, и турки, и явно, что тут проходила не одна стычка. Но вот этот, вот эта личность, его помнят, за что его помнят?
За то, что проповедовал.
Нес идею.
Да, и отдал за нее свою жизнь.
Да.
Удивительная вещь. Хотя здесь же были цари, там, с золотыми зубами, я уверен, с бриллиантами, здесь были красивейшие женщины. Тут на самом деле, чтобы вы понимали, я думаю, что, ну, тут через речку Константинополь, через Черное море. Ну, то есть, чтобы вы понимали, здесь ходили римские, греческие торговые суда. Что?
Помпей гнал Митридата. Митридат здесь зимовал с 66-го до нашей эры, на 67-го.
Да, видишь, как. А потом гнали Помпея, знаешь, да? И Помпея, когда гнали, он был очень, очень прошаренным стратегом, он не давал битвы, он перемещался. А потом его случайно убили. И когда... Что? Его случайно убили на поле битвы, его и его жену. Когда его разбили в конечном итоге, он пытался бежать. И как его, господи, Юлия Цезарь это, ну, кто его замочил? Не Брут? Не, не Брут. Ну, короче, неважно, этот генерал, который его убил, ну, который с ним сражался, он был злейшим врагом, но он был его учеником. Он учился у Помпея боевому искусству. И потом так получилась такая жизнь, что он был вынужден воевать против Помпея. И в итоге он пытался с Помпеем выйти на битву, но никак не мог. Помпей все равно скользал со своей армией. И в итоге так получилось, что они, ну, каким-то хитростью или как, в общем, разбомбили его армию. И Помпея убили. И когда ему принесли труп и голову Помпея, он был настолько шокирован. Он сказал: вы даже не понимаете, кого вы убили. А он как бы не... Ну, он хотел победить Помпея, но он не хотел лишать его жизни. Потому что Помпей был его учителем, как бы, и его, как бы, ну, старшим, так сказать, соратником. И он был настолько шокирован, была на него, эта война на него принесла столь давящее впечатление, потому что фактически победил, когда он видел, что простые, ну, скажем так, воины обезглавили величайшего из полководцев того времени, он плакал, но ничего не мог сделать. Это о чем говорит? Это говорит о том, что многие великие здесь были, да, то есть мы даже о них не знаем. Но вот этого преданного, скажем так, мы знаем. Почему? Потому что такова сила духовной мысли. Понимаете, да, среди всего смертного главное это то божественное, что мы обретаем в нашей жизни. И поэтому это будут помнить. Здесь, обратите внимание, сколько красивых замков, дворцов, да, помните, там один великий аристократ построил замок своей жене, чтобы вылечить туберкулез, другой построил другой дворец, третий дворец. Тут были графья, князья. Красивейшие места. Никто не знает, никто не помнит. Но вот новый Афон знают. Потому что духовное место. То есть духовные, друзья мои, мысли, они всегда будут вечными. Ну, как бы так, так или иначе, они переживут нас. Так что приготовьтесь, что мы идем по этому пути не одну жизнь. Ну и вкратце, вы должны понять, Бхактивинод Такур был великой душой, и Сарасвати Такур был суперквалифицированной личностью. Но чтобы потом никто не сказал, что сын передал духовное знание, отец передал духовное знание сыну по наследству, Бхактивинод Такур, он дал, посвятил Гопалу мантру, Сарасвати Такур, он дал определенные мантры для поклонения и так далее. Но он сказал, но Хари Кришна Махамантру и Гуру Дева ты должен сам себе найти. Хотя я твой отец, я вайшнав. Я вижу в тебе глубокое духовное начало больше, чем в других детях. У меня делал 9 детей. Но гуру ты сам должен найти. Гуру невозможно получить вот так. Ты должен через свою веру, через служение гуру обрести его милость. И тогда Сарасвати Такур пошел к Гор Кишордас Бабаджи Махараджу и просил его неоднократно. И Гор Кишордас Бабаджи неоднократно ему отказывал. Но в то же самое время, когда Бхактивинод Такур встречался с гуру-лидером бенгальских, ну, новодвипских сахаджиев, я не помню, как звали того, не Радха Раман Чаран Бабаджи, другой был. В то время же было оппозиционное также движение, это тоже было вайшнавское движение, но не движение Бхактивинода. И этот Бабаджи сидел с Бхактивинодом и сказал, что это за такой красивый ребенок, который пришел, сделал дандават, почему он ко мне к нам не подошел? И Бхактивинод Такур сказал, он это, говорит, мой сын. Он говорит, а что он сделал дандават и не подошел? Он сказал, он сдал с детства себе обет, что он не подойдет ближе, чем на 20 шагов к сахаджи. Не переживай. Разговариваем дальше. Понятно, да? Кто такой был Сарасвати? Он дал себе с детства обет. Бхактивинод Такур мог общаться с Сахаром, мог общаться со всеми. Он был судьей, он был светским человеком, глубоким духовной личностью. Но Сарасвати Такур, он категорически не приемлял профанаторов. Вот он не приемлял категорически. Это был его суперкатегоричная личность. И даже не только он был категоричен кому-то, он был категоричен к себе. Мы знаем историю, да, что он однажды в свое время... Он съел непредложенные манго, которые должны были быть предложены Кришне на алтаре. Это было манго для Кришны, кто-то принес. Он не думал, он думал, что это уже прасад, и съел их. И когда я ему сказал, Бхактивинод, так а что ж ты съел их, они же еще не предложены. С этого момента Сарасвати Такур перестал есть манго. Это было ему в 4 или в 5 лет. Самый вкусный фрукт. Он на всю жизнь отказался, потому что однажды в своей жизни... Он принял что-то, что предполагалось Господу. И поэтому это все лила. Это, ну, крайне удивительные личности. Не следует думать их. Понимаешь, если какие-то гуру, религиозные деятели того вида Сарасвати Такур их не принял. И Бхактивинод ему сказал, примешь посвящение у кого? Гор Кишордас Бабаджи Махарадж. Один из тех, кто в теме. Все понимали, кто такой Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж. То есть бескомпромиссная гуру парампра. Поэтому, понимаете, да, как бы она на самом деле начинается только фактически с Бхактивинода. Джаганнатас Бабаджи, Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, они особо, ну, когда мы говорим, начинается с Бхактивинода, в каком смысле? То есть Бхактивинод, почему его назвали? Его же назвали седьмым Госвами не просто так. Его, кстати, назвали седьмым Госвами, чтобы вы понимали, не вайшнавы. Седьмым Госвами Бхактивинод назвал редактора бенгальской газеты Амрита Патрика Базар, письменно. Он сказал, вот этот человек возродил нашу культуру. Вот он седьмой Госвами. Ну, мы знали про Рупу Саната, но вопросов нет. Но чтобы кто-то вот такой сегодня пришел, такой вот современник, да, и настолько яркий, ведь Бхактивинод не пришел как садху, он пришел как интеллектуал, как государственный деятель, как начальник там, магистр храма Джаганнат. Понимаешь, да, Бхактивинод такой, он... Ула – это место, где родственники Бхактивинода – это те, кто продали территорию Калькутты британцам в свое время. Почему?
Ну, короче, а там в духовном мире он, у него какая сорта?
Я забыл, но он сейчас там.
Скопи?
Однозначно, но имя Манджари. Я не помню. Нет, понятно, Манджари кто там. У Шридхара Махараджа в песне написано. Джан Макото, вот эта песня, да. Паранам Ританаянам. Там все описаны, кто есть кто. По-моему, Камла Манджари. Или Наяна. Нет, Сарасвати Такур Наяна Нана Манджари. А Бхактивинод, по-моему, Камла Манджари. Слишком тухай, too much. Но мы знаем, что все они обитатели духовного мира. Никто из них не относится к категории смертных. И поэтому нужно понимать, ну, тоже, когда мы говорим там поколение гуру. То есть нужно понять, там есть Христос и там Иуда, Святой Петр и так далее, да, ну как бы это бескомпромиссное поколение духовных учителей. А есть те, кто, ну, как мы подхватили это. Мы, конечно, могли бы позиционировать себя как освобожденные души, но и даже, возможно, среди нас будут попадаться освобожденные души. Возможно, я не исключаю такой возможности. То есть я не исключаю возможности, даже того, что я освобожденная душа. Не исключаю этого. И у меня есть на это основание предполагать. Ну, то есть, ну, я не думаю, что я должен думать таким образом про себя. Так должны думать последователи про духовного учителя. Духовный учитель никогда не будет думать так, иначе бы Кришнадас Кавираш не написал «Джагая Мадай Сейму и Тупа пишет, я хуже, чем навозный червь, любой, кто произнесет мое имя, осквернится». Уж Кришнадас Кавираш, это точно своя освобожденная душа. Как он думает про себя? Понимаешь, да? Как думал про себя Рагунат Дас Госвами, знаете историю. Удивительная вещь, когда Рагунат Дас Госвами, он же родился в богатейшей семье Индии, и когда он бежал в Пури, уже в конце концов родители за ним слуг прислали им с мешком денег. Сначала Махапрабху принял Рагуната Даса Госвами. И Рагунат Дас Госвами через какое-то время подумал, я серфингую на милости Махапрабху. Кто я такой? Вот Махапрабху, вот эти личности, это удивительные вайшнавы. А кто я такой? Сын миллиардера. И что, я должен с ними вместе тусить в одной тусовке, ходить есть в одно место? И он пошел просить подаяния храму Джаганнату. Махапрабху спросил, да где Рагунат, чего он не пришел? Я хотел, чтобы Рагунат Дас пришел к нам на обед. Он говорит, а он больше теперь с вами не обедает. Он теперь обедает. То есть он показал, что я сын миллиардера, я стою с протянутой рукой. Через какое-то время Махапрабху спросил, а сейчас что он делает? Он говорит, он уже больше не стоит с протянутой рукой, он молча сидит. Вот если кто-то бросит ему что-то, какую-то еду или копейку, вот тогда он... Махапрабху сказал, это очень хорошо, это очень хорошо. Для того, кто хочет стать на путь бхакти-йоги. А сейчас что он делает? Он говорит, сейчас он уже и этого не делает. А что делает? Он ходит в место, где выбрасывает прасад Джаганната, берет... испорченный просад, отмывает его водой и вкушает. И Махапрабху однажды поймал Рагунат Даса Госвами за занятием, вкушением просада, когда тот сгнивший просад перемывал водой. Махапрабху сказал, Рагунат, ты ни разу не пригласил меня на свой пир. Я-то думал, куда ты свинтил? Где ты прячешься? Ты, оказывается, один нашел себе точку и отъедаешься. Представляешь, как он нас посыпал солью, испорченную по пищу, и какое-то время своей жизни так питался. И когда Махапрабху ушел из этого мира, и сердце Сварупа Дамодара разорвалось, и другие преданные, они... То есть нужно понять, что уход Махапрабху, он же никем не описан. По двум причинам. Первое, он крайне эзотеричен. А второе, это величайшая трагедия. Ты мне показал там видео какое-то, а я эти видео не очень могу смотреть. Потому что я знаю, что такое уход гуру. Кому-то это интересно посмотреть, но не мне в этом участвовать. И поэтому такова природа Рагунатха Даса Госвами. Он пришел во Вриндаван, чтобы сброситься с холма Говардхан. И он написал такую шлоку, что Говардхан подобно питону, без преданных я не вижу вообще ничего. Меня Хари Кришна не вставляет. Но он пришел, чтобы умереть во Вриндаван. И встретился с Рупой и Санатаной. И когда он встретил Рупу и Санатану, он понял, вот Махапрабху живет в их сердцах. Он не шел во Вриндаван, чтобы там устроить себе шикарную духовную жизнь. Он шел в Вриндаван, чтобы покончить жизнь самоубийством. Но встретив глубоко духовную личность, он понял, вот там живет Махапрабху, вот в Рупе и в Санатане. Я обрел новую жизнь. И поэтому он написал эту мантру. Нама шештума нама пиша чипутра матра сварупам. Что? Вы даже не представляете, что есть милость вайшнавов. По этой милости можно обрести все. Махапрабху Вриндаван. Позже Рагунатха Даса Госвами напишет много удивительных вещей, книг. Все книги Рагунатха Даса Госвами — это настолько глубокий, почему мы их, ну, особо не, с одной стороны, юмор. То есть Рагунатха Даса Госвами описывает все духовные приколы в духовном мире. И ты думаешь, такой отвечавший человек, который жил там одним стаканом молока, что он пишет? Он пишет такие приколы. То есть там он, все истории, которые он описывает, это лила, понимаешь, что он медитирует об этом и пишет, что в духовном мире, обитатели духовного мира, они постоянно там подкалывают друг друга, прикалывают. То есть не то, что там какие-то депрессивные, елейные там кришнаиты сидят, и Кришна перед ними стоит на одной ноге там с дудкой, они смотрят на него масляными глазами, полными любви и непонимания. И оказывается, что в духовном мире Кришну не так легко застать и поймать, чтобы вы понимали. Это не то, что вы... То есть здесь Кришну легче увидеть, чем в духовном мире. Знаете об этом? Там за служение нужно бороться, за любовь к Кришне нужно бороться. Это здесь пришел, варежку открыл. Взял песню, депрессивно стал петь там. Потом прочитал, заснул, съел просад. В полной депрессии пошел спать. Перед этим посмотрев YouTube. Новости. Ну вот, поэтому помните о том, что здесь Господь присутствует в статической форме. И вот, и Он к нам очень, на самом деле, милости. А в духовном мире Господь динамически присутствует, потому что его еще надо поймать. Поэтому Гуру Махарадж сказал, раса джигьяса, поиск Шри Кришны, вы что думаете там? Типа, а где можно купить билет на расу лилу? А когда там будут раздавать просад? Вы думаете, все так там происходит? На Раса Лилу в духовном мире вообще попасть невозможно. Даже Нарада не мог попасть. Если вы видите Кушам Саровар, Нарада сказали, ты не можешь попасть. Она, Гопи сказал, на наше мероприятие попасть. Вот если пойдешь, омоешься в Кушам Саровар и совершишь севу, вот тогда ты получишь тело Гопи, и вот в теле Гопи ты сможешь попасть. мы тебя проведем на это мероприятие. А так просто ты не думаешь, что ты попал в Вриндаван, и ты Нарада Муни, который может там Вишну увидеть, того увидеть, Шиву увидеть, этого увидеть. Но во Вриндаване все не так просто. Даже если ты Нарада, великий мудрец, все равно нужно играть по законам Вриндавана. А законы Вриндавана очень простые. Без благословения преданных Кришны туда попасть невозможно. И поэтому, что сказал Шрила Шридхар Махараш? Он сказал, да, Сарасвати Такур дал мне вход в тот мир. Но Шридхар Махараш не сказал, ну я туда вошел. Он сказал, нет, я решил остаться на воротах и смотреть, кого пустить. Он сказал, я еще посмотрю, кого туда пустить. Шридхар Махараш не был таким, что, о, Хари Кришна, заходи, как хочешь. Он сказал, нет. Только те, кто обладают качествами, туда войдут. Остальные могут тусить и в Абхазии тоже здесь. Тоже все нормально. Кришна есть, божества есть, да? Джанардан есть. То есть, чтобы вы понимали, мы можем быть запасными игроками в этом хоккейном матче. Но чтобы нас выпустили на лед, нужно немножко постараться. И поймите, что иногда миллионы жизней вот так лучше, чем в духовном мире. Потому что в духовном мире, вы же поймите, там бескомпромиссное служение. Потому что некоторые преданные думают, что какое-то количество мантры я читаю, я попаду в духовный мир. Это абсолютная идея не из словаря Шридхара Махараджа. Никакой механики не работает. Мы можем попасть туда только тогда, когда мы будем к этому внутренне готовы. Ну, в какой-то степени. То есть мы сейчас, знаете, как вот, ну, не пустят ни одного человека в бой, не пройдя учебку. Опытные командиры не пустят. Хотя, кстати, Пранава, для тебя, чтобы было интересно, так как мы же с тобой историки, да, можем перетирать целыми днями. Мы говорит, историю не знаем, но мы историками работаем. В греческой армии, в римской армии было три ряда обороны. Вот. Первые были самые молодые борзые, вторые были поопытнее, а последние были, их назвали триарии. И триарии решали исход битвы. Ну, то есть, если уже две линии обороны пропадут, ну, если противник, представляешь, да, там первая молодежь, как бы, вторые как бы поопытнее, но если уже противник доходил до третьих линий обороны, там уже стояли только ветераны. И поэтому в Риме даже была поговорка, которая звучала так: дело дошло до триариев. И то есть, ну, если были какие-то достаточно легкие проблемы, то первые две линии обороны должны были решать проблему. То есть, понимаешь, да, какая была гениальная идея? Вначале ставили, ну, как бы, помоложе, поборзее. Те, кто выжил, перейдут во вторую линию со временем. Во вторую линию были же такие, как бы, обстрелянные бойцы, а деды дембели были как бы в конце. И с ними приходилось очень серьезно разбираться. И главное, что к тому времени уже прорывные войска уставали немножко. И триарии они ждали. Они, понимаешь, да, какая идея. То есть, чтобы вы понимали, оборона духовного мира, чем глубже, тем сильнее. То есть, чем больше мы соприкасаемся с сознанием Кришны, тем больше требования духовной жизни к нам повышаются. То есть не следует думать, что, ну, как бы, мы прорвем первую линию обороны, самую сильную, и дальше уже мы в духовный мир ворвемся так, с криками, ничего подобного. Да, да. Нет, это говорит о том, что чем более совершенно служение, тем более важны наши качества. На начальном уровне качества наши не так важны. Вы помните, что говорил Прабхупад, чен Хари Кришна, be happy. Но потом первая инициация, вторая инициация, туда. То есть чем выше, глубже, тем более важны наши качества. И духовные качества, и личные качества, и все остальное. И поэтому, что сказал Сарасвати Такуру на прощание? Да? Он сказал, что я устал от движения неофитов. Тогда Сарасвати Такура спросили, вот смотрите, сколько у нас людей, мы столько запаривали, там вот мы им рассказываем, там, ну, можно сказать, да, там на клизмы, на Тарсунова идет много народа, на какие-то общие вещи, там, жизнь семейной жизнью, туда-сюда. Сарасвати Такура сказал, меня парит отсутствие слишком большое количество неофитов в нашем движении. То есть, если вам нравится огромная толпа индусов, которые должны готовы пожертвовать и рис, и то, и все, он сказал, это миряне. Меня это не особо устраивает. Я не эту идею принес. То есть, понимаете, да, в чем идея? Что мы не построили просто храмы, чтобы дать мирянам возможность наслаждаться в мире материи и время от времени каяться перед Кришной. Не эта идея. Мы построили, с точки зрения Сарасвати Такура, шлюзы в духовный мир, через которые должны проходить. Ну, понимаете, да, то есть мы сделали невозможное, построили, то есть Бурбавасва, Маха, Тапа, Джана, Лока, а мы тут построили прямо с планеты, прямо шлюз в духовный мир. Вот то, что является сознанием Кришны. А вы думаете, что там какие-то миряне, ну, которые там, ну, выцерковленные миряне, которые хотят жить счастливо в этом мире. То есть ты говоришь, ребята, наша подводная лодка Курск утонула, есть торпедный аппарат, через который можно выйти наружу. Вы говорите, ну, вот это надо лезть в торпедный аппарат, а вдруг задница не пролезет. Там у меня столько вещей с собой. Я тут обустроился очень хорошо, поэтому, может быть, давайте наклеим как бы там обои красивые. Вот там, сделаем садик, здесь садик, там поставим фотографии мира. И будем жить в подводной лодке Курск, все равно же умирать. Наш гуру сказал, нет, ребята, вы не будете оставаться в подводной лодке. Ваша прямая задача выйти из этого окружения майя. И выйти не какими-то матерыми материалистами, а стать преданными. Потому что духовный мир нуждается только в преданном душе. Материалисты могут Богу поклоняться и здесь. Пожалуйста, тут любая религия на выбор. Так или нет? Обратили внимание? Здесь больше плюрализм не верить в Кришну, чем в духовном мире. В духовном мире тоже люди не знают, кто Бог, что Кришна Бог. А здесь они вообще не знают, что такое Бог. Но здесь хочешь Малаху поклоняйся, хочешь Христу, будь, пожалуйста. Макаронного моста, пожалуйста. Хочешь, поклоняйся Путину, хочешь Бушу, хочешь кому хочешь. То есть ты можешь здесь быть левым, правым, геем, стреем, вообще кем хочешь. В материальном мире это никого не волнует. Обратите, что Господь крайне демократичен. Когда? Только одна вещь, когда речь не идет о его мире. Когда речь идет о его мире, туда могут войти только преданные. И вот на этой радостной ноте мы закончим сегодняшнюю лекцию. Да, мы сегодня обсудили с вами нашу гуру Парампару, мы обсудили определенные принципы духовного мира, мы вспомнили великих демонов, которые искали совета, как можно победить Вишну. Помните как? То есть Господа можно победить только одной вещью, предавшись ему. И эта победа может быть только абсолютной с нашей стороны, она не может быть частичной. Поэтому не может быть частичного предания, или полупреданные, или недопреданные. Ну вот. Ора, а можно Харе Кришна на чуть-чуть, на 5%? Можно. В материальном мире все можно, но не в духовном. Поэтому, понимаете, да, поэтому мы с вами здесь, ну, вы должны понять, вы, поздравляю, вы прошли первый тур отборочных соревнований, но дальше вас ждет серьезная, настоящая Олимпиада. И тогда вам будет понятно, почему единицы готовы к этому. Потому что только ты не... А так, конечно, там заниматься спортом в свое удовольствие может любой. Вышел на турник, покачался, прошелся. Но участвовать в гонке за бессмертие может только очень серьезно осознавшая душа. Поэтому вам дана такая возможность каждому из вас, из нас, каждому. Удивительная возможность. Выйти из цепочки эволюции. В конечном итоге Богу же можно поклоняться на каждом плане бытия, знаете, и в аду, и в раю. Почему на земле мы с вами? Потому что только на земле можно обрести Кришна Бхакти. Это Санатан Госвами объясняет. Только на этой планете можно обрести такую любовь к Кришне. А вот Вишну, там, Шилограммам, Нараяне, Нарсимхе, можно везде поклоняться. Знаете, как Прохлад Махарадж стал Прохладом Махараджа? В одной из Пуран написано. Он жил в высших мирах, да, в высших мирах. И он влюбился в Апсару и пригласил ее покувыркаться. ну, как девушку на свидание приглашаешь, сразу же нормально, то приглашает девушку на свидание, сразу же просчитывает все как бы схемы вперед. И он подумал, если мы просто пойдем туда, не получится. Если так, тогда не получится. И тогда он сказал девушке, а хочешь, я тебе покажу прекрасный храм? Так или нет? Она же не может ожидать, что он затащит ее в постели именно там. И он сказал, я тебе сейчас такую проведу экскурсию по святым местам, пойдем, я тебе храм покажу. Она, конечно, как бы, ну, как девушка интеллигентная, сказала, конечно же. Но Прохлад Махарадж думал, мало ли что-то произойдет, поэтому быстренько убрал храм, там благовоние поставил. Это был храм Нарсимхалоки. Мы не знаем, до чего дошло дело, но мы знаем, что цель у него была именно такая. То есть кама, вожделение сначала им руководило. Он не пришел изначально, ну, он не совершил служение в храме, понимаете, да, из-за того, о, я должен поклоняться Нарсимхадеву. Сначала была кама, его личная похоть. Но эта кама, то есть ради своей камы, он совершил севу. И это было первым шагом. Но прошло много-много жизней, мы же не знаем, сколько жизней еще прошло. И в одной из них он стал великим вайшнавом. То есть сначала, возможно, мы соприкоснулись с вами с бхакти, не из идеи бхакти. То есть вряд ли мы сидели с вами и думали, вот чего мне в жизни не хватает, это чистого бхакти. Вот у меня есть телевизор, машина, вроде жена есть, а вот чистого бхакти у меня нет. Надо пойти в читание Сарасватмат или там храм. Там чистая бхакти, Хришикеша Махараджа. Я вот хожу тут по эстонке, там, типа, в поисках чистого бхакти, и вот я пришел. Ну, мы смеемся. Но вряд ли у нас были с вами на духовном пути такие идеи. И мы, нам была дана милость. Вот на этой радостной ноте помните о том, что мы здесь исключительно по милости. Никакой справедливости, никакие наши там великие духовные заслуги, у нас их нету еще. Нам еще очень много предстоит сделать, чтобы эти процессы начались. И процессы эти не временные, не рассчитывайте то, что вы там чуть-чуть в Абхазии поели мушмалы, и уже в следующий раз вы в духовном мире танцуете на танцерасу. Ну, вот. Мушмалы придется есть очень много. И может быть даже ее поливать и окучивать. Понимаете, да? Вот так что... Причем смиренно, помню, что мы не только гости в Абхазии, но мы гости в этом месте. Сюда можно прийти только в качестве... Ну, не то чтобы гости, но у нас нет никакого стабильного положения. Мы здесь только по милости. Хори Горая Нама Кришна, Ядовая Намога. Хори Горая Нама Кришна.